Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 25 августа, среда. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире. Ваши сообщения принимаем через СМС-портал. Можете писать через Телеграм, можно звонить по телефону, выходить в прямой эфир. Не забывайте следить за новостями в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Не забывайте о том, что теперь нас можно не только слушать, но и смотреть. Не в этом часе, но в следующем часе программу «Своя правда» вы сможете смотреть на YouTube-канале «Говорит Москва». Большинство программ радиостанции «Говорит Москва» вы можете потом и в прямом эфире, и потом в записи смотреть на этом самом YouTube-канале. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, прогноз. Украина, Молдавия и Грузия вступят в Евросоюз примерно через 20 лет. Это прогноз главы Эстонии. А что произойдет, если они действительно через 20 лет окажутся частью европейского экономического и не только экономического сообщества? Первая тема. А вторая тема — это сегодняшняя новость. В России вступил в силу запрет на звуковую рекламу на зданиях. Как это будет работать? То есть вообще никаких звуков не должно встречать нас, к примеру, на городских улицах. Об этом поговорим через 10 минут. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит на ленты информационных агентств. Вот заявление Центробанка. Доля нерезидентов в российских ОФЗ в июле выросла до 20,6%. То есть иностранцы чаще покупают наши облигации федерального займа. Это с ленты агентства ТАСС. Теперь РИА Новости в эти минуты следит за заседанием на самом высоком уровне с участием президента России по поводу образования. Вот заявление Путина: качественное образование в России должно быть доступно всем детям. Вот еще одно заявление Путина: детям нужно дать фундаментальные знания и научить применять их в жизни. И еще Путин: дифференциация качества образования в России с 5 по 9 классы остается очень высокой.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Первая тема для обсуждения. Еще раз напомню, ваши сообщения ждем на номер плюс 7-925-48-94-8. Это смс-портал. Говорит МСК-бот, если пишете через Телеграм, можно звонить на номер 7-3-7-3-94-8, код города 495. Вот о чем мы будем говорить в ближайшие 10 минут. Керсти Кальюланд, это глава Эстонии, дала прогноз. 20 лет пройдет, прежде чем в Евросоюз вступят Украина, Молдавия и Грузия. Именно столько времени, по мнению Кальюланд, потребуется этим республикам, чтобы стать соответствующими определенным критериям. Там, говорит, куча условий. Она давала интервью украинскому изданию «Европейская правда». И, откровенно, сейчас все три страны имеют проблемы с судами. По мнению Кальюланд, это главная проблема. Она сказала, что в вопросе расширения, с ее точки зрения, Брюссель сейчас мог бы быть смелее. Напомню, что в этом году, в 2021, и Украина, и Грузия, и Молдавия подписали меморандум о создании ассоциированного трио, таким образом подчеркнув в очередной раз стремление этих государств стать членами Европейского Союза. Как бы то ни было, 20 лет дает Керсти Кальюланд. В последнее время прибалтийские лидеры, лидеры прибалтийских стран, кажутся намного более вовлеченными в европейские процессы, чтобы вот так с порога отвергать подобного рода прогнозы. Олег Неменский, ведущий эксперт в Российском институте стратегических исследований. Он с нами на прямой связи. Олег Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Как вы относитесь к подобного рода прогнозам? 20 лет.
Ну, прогноз, конечно, имеет иронический характер. Все-таки президент Эстонии хорошо знает историю Советского Союза. И поэтому, наверное, помнит, что нашим народам обещали именно через 20 лет построить коммунизм. Собственно, цифра 20 лет давно уже получила и в России, и в соседних государствах именно такой смысл. Ну, когда-нибудь, но, скорее всего, никогда. Наверное, именно поэтому она ее и выбрала. Я думаю, тут надо оценить ее, ну, иронический подход к таким обещаниям.
Хорошо, это если исходить из того, что у нее был иронический подход к обещаниям. Но дальше. Когда Кальюланд говорит о том, что главная проблема... Она упоминает именно эту проблему, но у нас-то принято говорить, есть территориальные проблемы у всех упомянутых стран, есть другие проблемы, но она говорит о том, что главная проблема – это проблема с судами. Что это может быть?
Ну, она имеет в виду в целом систематическое нарушение законности и прав человека на современной Украине, где, в общем-то, судебная система уже давно, во-первых, не зависит от, собственно, законов страны, во-вторых, само государство с ней вообще не считается, так понимает, что, в общем-то, в каких-то случаях можно, нужно решение продавить, а в каких-то не получается, значит, надо обходить. Мы видим сейчас на Украине... вводятся персональные санкции против своих же граждан без всяких судебных решений, даже без обвинений. И в целом в стране царит такая правовая неразбериха, что, несомненно, она и с точки зрения государств Европейского Союза представляет большую проблему для взаимодействия, просто для выстраивания хоть каких-то стабильных линий взаимодействия с нынешней украинской властью и в целом с украинской государством.
Погодите, вы сказали, Украина вводит санкции против собственных граждан без каких-либо поводов. Что вы имеете в виду?
Нет, почему? Поводы на чисто личном уровне имеются, а формальные, юридически обоснованные поводы отсутствуют. Видите, сейчас в первую очередь против Медведчука, а также еще против нескольких лиц введены санкции решением СНБО без предъявления судебных обвинений. Собственно, это уникальная практика мировой истории. Ну, по крайней мере, современной европейской истории, чтобы государство объявляло о введении санкций, ограничивающих права собственных граждан, причем, в общем-то, без привлечения к этому судебной системе.
А, вы говорили о примере Медведчука. Тогда следующий вопрос. Если все-таки вернуться к тому, что сказала Кальюланд, и иметь в виду, что, к примеру, это ее серьезный прогноз. Если действительно Украина, Молдавия и Грузия окажутся в рамках Европейского Союза через 20 лет, что это изменит?
Знаете, цифра 20 лет тема хороша, что действительно сейчас ни один эксперт не скажет, а что будет не только с Украиной, но и с Европейским Союзом через 20 лет. Мы прекрасно знаем, что сейчас там активно обсуждаются перспективы развития, а может и наоборот постепенного сворачивания этого проекта, его существенных трансформаций, так как в целом Европейский Союз находится в очень тяжелом кризисе. Именно как интеграционный проект. И предлагаются целый ряд возможных вариантов его дальнейшего развития. Скорее всего, победит, как мне кажется, какой-то план по разделению Европы на так называемые регионы разных скоростей интеграции. То есть фактически это будет такой медленный и внутри нынешних правовых систем распад Евросоюза. Но так или иначе, несомненно, и я думаю, вот в этом сойдутся любые эксперты из любой страны, что через 20 лет Европейский Союз будет какой-то уже совсем другой организацией, чем сейчас. Так что обсуждать то или иное членство Евросоюза через 20 лет просто бессмысленно, потому что мы не знаем, чем будет эта организация, которая сейчас находится в таком глубоком кризисе. Ну и тем более мы не можем определенно сказать, чем будет Украина, в которой идут тяжелейшие деградационные процессы, причем на самых разных уровнях и в самых разных аспектах. И они идут столь масштабно и планомерно уже много лет, что вообще трудно себе представить такую единую, неделимую, успешную Украину через 20 лет. Скорее всего, мы столкнемся с довольно катастрофическими событиями в геополитическом плане на этой территории.
Понятно, спасибо. Олег Неменский, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, был с нами на прямой связи. 995-й, который присылает нам сообщение посредством СМС, тоже полагает, что проблем в другом. Украины просто не будет в нынешнем виде через 5 лет. Почему Украину накраиной называет? Это тоже важная деталь. Алла из Северного Тушина говорит, это что, получается, нам постараются навязать бывший соцлагерь? Нам навязывают эти страны? Не очень понятно. Эстония сама вступила в Евросоюз гораздо раньше, ведь чем через 20 лет после восстановления независимости, напоминает Николай, 445-й. Вообще для нас, с его точки зрения, более актуально, когда эти три страны станут полноценными членами НАТО. А это произойдет, или должно произойти, он так написал, намного раньше, чем через 20 лет. Подозрительные сова задаются вопросом, что у нас с судебной системой. Лемур напоминает, что не только про Медведчука можно говорить. санкции против собственных граждан на Украине. Шари еще пишет, Лемур. Виталий пишет, в принципе, 15 или 20 лет – это нормальный коридор времени на вступление. Столько же времени ушло на вступление в Евросоюз у Словакии, Польши, Эстонии и прочих восточноевропейских держав после того, как они вышли из социалистического блока. 7373948, телефон прямого эфира. Сергей пишет, 60-й, на Украине вот все плохо. Вот Европейский Союз распадется или распадается. Хорошо, что только у нас все хорошо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот президентшу Эстонии, ее, конечно, несет. Вот то про минные поля она в Киеве рассказывает на платформе.
Давайте будем говорить президента Эстонии, это глава другого государства.
Да, по-разному. Вот. И сейчас вот я согласился бы, через 20 лет какова будет уже, какой вид будет у Евросоюза, какова его тоже судьба, и в другом та же самая Украина. Все-таки, может быть, западная так называемая Украина и будет там членом какого-то объединения, а так сказать, все, что восточнее, это будет уже...
Все, что восточнее чего?
Восточнее Львова, восточнее Ивано-Франковска, южнее, это все будет в таком интегрированном союзе с Россией.
А на основании чего вы делаете такие заявления?
Ну, на основании того, что идут процессы, действительно, которые постепенно все-таки раскалывают Украину.
И граница раскола проходит по Львову.
Мне кажется, западная Украина, да, она
помогла.
Понял,
спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот президент Эстонии, она права ровно на 2/3, то есть на 66,6%. Согласен с ней, что Грузия и Эстония через 20 лет вступят там в Евросоюз и НАТО. А учитывая рвение Украины, стремление украинского народа, то есть они примерно в два раза больше, чем у граждан, я так понимаю, Грузии и Эстонии, она, соответственно, в два раза быстрее, но не позже, чем через 10 лет вступит в Евросоюз и НАТО.
Это всего лишь подбирать. Ваше предположение, или вы на чем-то основываете это предположение?
Основа это, то есть она права в отношении Грузии и Эстонии абсолютно, но граждане Украины в два раза быстрее стремятся в НАТО.
Ну, как вы это посчитали, я не понял. Просто Эстония как бы уже в Евросоюзе, напоминает Виталий, и пишет, мы с 2014 года пережили с десяток предсказаний развала Украины. После того, когда нам говорили, что после Порошенко все сломается, а развала-то все нет, хотелось бы, чтобы те, кто говорят о развале Украины, называли более точные цифры, пишет Виталий. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Вот что нам Украина не дает покоя?
А вот нам все дает покоя. Подождите.
Что, например, вот двухэтажные илы делают для того, чтобы привести нам сюда афганцев.
А скажите, вот, пожалуйста, ничего, что мы сейчас другую тему обсуждаем?
Да тема-то одна и та же.
Понял, а тема-то одна и та же. Говорим про Украину, Молдавию и Грузию, которые, возможно, вступят в Евросоюз по прогнозам президента Эстонии через 20 лет. Но тема афганских беженцев на территорию Российской Федерации – это та же самая тема с точки зрения нашего слушателя. Авдей пишет, интересные повороты в истории. Украина собирает форум «Крымская платформа». Когда-то в Крымской войне США были единственным союзником России. Благодарность наш флот способствовал независимости США от Британии. Тогда кто знает, вдруг через несколько лет Соединенные Штаты Америки опять будут нашими настоящими партнерами. Владимир 799 пишет, что через 20 лет НАТО уже не будет, не только Евросоюза, надо так, видимо, понимать. Ну а Константин пишет, что он из Молдавии, и с его точки зрения все там будет зависеть извне, но через 20 лет Молдавии в Евросоюзе не будет, в лучшем случае через 120.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем следить за совещанием, которое на самом высшем уровне сегодня проходит в Российской Федерации на тему образования. Вот новые заявления министра образования. Школы России готовы к приему всех 17 миллионов школьников, говорит Кравцов. Вот еще порядка 4,5 миллионов детей отдохнули в этом году в детских лагерях. Это на 1 200 000 больше обычного. И вот еще не министр образования, а министр просвещения, так правильно говорить. Минпросвещение вдвое ускорило темпы капитального ремонта городских и сельских школ, говорит Кравцов. Кравцов. У нас следующая тема для обсуждения. В России вступил в силу запрет на звуковую рекламу на зданиях. Рынки, торговые центры и другие организации при помощи оборудования на внешних стенах расположенных распространять рекламу больше не могут. Это изменение в федеральный закон о рекламе. Владимир Астафьев, профессор, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России. Владимир Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, с сегодняшнего дня на улице ничего не должно нам напоминать, ну, в смысле звука, о том, что где-то рядом расположены торговые или прочие учреждения.
Ну, мне кажется, не совсем так, потому что запрет наложен на такие вот громкоговорители, которые непосредственно установлены стационарно на стенах зданий наружу.
То есть, если громкоговоритель стоит рядом со зданием?
Да, если он надет на человека, и человек в него говорит, это никто не запретил. Это можно делать сколько хочешь. И мне кажется, вот эти так называемые, потому что они, конечно же, по-настоящему рекламодателями не являются, а так называемые люди, которые вот устраивали эту вакханалию, они сами себя наказали. Ну, это представить себе трудно, когда у тебя под окнами или у твоего лайка, у твоего магазина с утра и до утра нон-стопом, там с маленькой перебивкой, идет какой-то чудовищный текст без конца. Он так вот закольцован, и это вот постоянно повторяется. Понимаете, это, ну, не скажу хулиганство, но это, в общем, точно не лучший вариант коммуникации, не лучший вариант пригласить потенциального покупателя в магазин или в торговый центр.
То есть это все-таки проблема борьбы с недобросовестными продавцами, ведь, как казалось, это попытка наладить такую дружественную для человека среду на улице в городе.
Абсолютно справедливо, конечно, это так оно именно и есть. И в общем, вот я как рекламист, который всю жизнь всегда против любых ограничений, против любых запретов. Вот здесь я понимаю, что да, действительно, сами виноваты, сами напоролись. Невозможно вот устраивать на такой громкости бесконечное вот это вот вещание. И я не уверен в его какой-то большой эффективности. Знаете, сейчас есть красивые, эффектные способы. Например, вы можете точно так же установить... Это называется такое устройство, которое передает сигнал для тех, кто с мобильными телефонами идет мимо вашего магазина. Устройство определяет, что вы именно представитель целевой аудитории. Всем это не кидается звук, а сообщение, что вы, вот, скажем, детский центр, детское место, где... Дети могут...
Подождите, а куда такое сообщение приходит тебе в телефон?
Оно приходит к вам на мобильник, вы открываете, и там написано, что вот в этом помещении есть детский центр развлекательный, куда вы с ребенком можете зайти. Но оно придет к вам только в том случае, если вы действительно мимо идете с ребенком.
Ага, хорошо, Владимир Александрович...
И оно никому, кроме вас, не направлено и никому не помешает, никакого шума. А эффект будет гораздо больше, когда вы получаете личное и персональное сообщение.
Витя, наш слушатель, как раз подтверждает, что такие сообщения приходят. Мне пока не приходило ничего подобного, поэтому я немного удивлен. Владимир Александрович, итак, благодаря изменению закона о рекламе, это с сегодняшнего дня запрещено. Но человек с громкоговорителем не запрещен. А это каким законом надо запрещать?
А зачем запрещать? Человек, говорит, поговорил и ушел, и тишина, и говорит он не одно и то же, а какие-то разные слова, разные вещи. Mm-hmm. Не так угнетает тех, которые рядом.
Тогда еще один вопрос по поводу того, что происходит на улицах рядом с домами, зданиями и сооружениями, возвращаясь к формулировкам. В Москве, например, теперь довольно много автобусов, которые для людей, которые плохо видят, сообщают о прибытии автобуса. Представляете, человек, который живет рядом с такой остановкой, он ведь должен будет слушать маршрут, номер такой-то, автобус следует туда-то. Это ведь тоже проблема?
Ну, они не так громко говорят. Они, в общем, там разумный совершенно звук установлен. На мой взгляд, это не мешает. Ну, как вот вы находитесь на вокзале, скажем, и вынуждены там ждать своего...
Ну, я же там не живу.
И я не думаю, что
звук объявления на остановках доносится даже до ближайшей квартиры на первом этаже.
Главная проблема все-таки это был вот этот стационарный шум, и он с сегодняшнего дня прекращен.
Конечно, он был действительно очень громкий. Это из таких вот специальных этих громкоговорителей, знаете, еще таких, как называли, колокольчик.
Понял. Спасибо. Владимир Евстафьев, профессор, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России. Итак, громкий шум от расположенного на здании или элементах здания громкоговорителя сегодняшнего дня запрещен. Так рекламироваться нельзя. Громкий шум от человека, на котором расположен радиоприемник, точнее громкоговоритель, не запрещен. Громкий шум от автобуса, который подходит к остановке, не запрещен тоже. Все это вообще изменение исключительно закона о рекламе. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Прошу.
Но человеку с громкоговорителем все-таки что-то надо еще платить дополнительно. А у нас одно время напротив дома был расположен такой длинненький, как бы, ну, даже не знаю, как это назвать, какое-то сооружение, разбитое на несколько маленьких магазинчиков. И вот в одном из них была мясная лавка. Юрий Викторович, через неделю после рекламы этой мясной лавки мы перестали есть сосиски, колбасу, ветчину, карбонат, буженину, шпикачки. Но больше всего раздражали свиные копченые ребра и рулька. И вот уже лет 10, наверное, этих зданий нет. А я до сих пор это помню. С утра до вечера одно и то же. Вот 8 они открывались, 10 закрывались. Одно и то же, без умолку, без перерыва на обед. Знаете, как это выматывало?
Но теперь ужасно. Не будет. Даже если бы это все вернулось рядом на здание или сооружение, расположенное рядом с вашим домом. 7373948. Напомню, с сегодняшнего дня запрещены подобного рода рекламные сообщения. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Александр, Москва. Но я за такую инициативу, и на самом деле людей с громкоговорителями тоже, мне кажется, надо как-то ограничить, потому что они, как правило, не сами говорят, а у них типа мини-магнитофона, который на них висит, и то же самое воспроизводит на повторе.
Но еще раз напомню, то, о чем говорил Владимир Евстафьев, это все-таки немножко другая история. Человек не может стоять стационарно в одном и том же месте. Следовательно, уровень этого шума не может быть одинаковым.
Нет, но они стоят примерно вот там от входа в магазин в 10 метров, они ходят туда-сюда. И даже не столько магазины, например, взять Павелецкий вокзал. Там на входе стоят точно такими же громкоговорители.
Подождите, но вы не живете в Павелецком вокзале. Как это может вас напрягать? Нет,
я говорю, что похоже. Что похоже, и также магазины, которые открываются с небольшими ценами, скажем так. Там тоже стоит человек, он 5 метров в одну сторону, 5 метров в другую.
Но вы хотите вообще все варианты запретить, что ли?
Громкоговоритель, мне кажется, да.
Понятно, спасибо. Никакой громкой рекламы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это говорит Москва?
Да, вы в эфире.
В эфире. Я хотел бы сказать, что вы это обсуждаете тему и защищаете громкоговорители, которые ходят в руках, держат и создают рекламу. Метро Люблино. Полтора года назад девушка кричала, юристы. А мужчина пришел с работы, с ночной смены.
Ну и что?
Сказал ей уходить. Он выстрелил, убил ее, а его посадили.
Ну так его посадили за то, что он сделал то, что не предусмотрено законодательством. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. На самом деле могу сказать то, что вот в данном вопросе закон не совсем заработан. По одной простой причине. Мы живем в России, и то же самое возьмут те же самые записанные звуковые дорожки, дадут человеку, включат флешку, и он будет просто ходить, стоять, те же самые действия делать.
Ну, а что в этом плохого-то?
Это раздражает.
Это раздражает, понятно. И поэтому это надо запретить. В России вступил в силу запрет на звуковую рекламу на зданиях. Рынки, торговые центры и другие организации больше не могут распространять рекламу при помощи оборудования, расположенного на внешних стенах. Поправка в федеральный закон о рекламе внесена. Нельзя использовать звуковые устройства, которые монтируются на крышах и других элементах зданий и сооружений. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 25 августа, час 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, следим за тем, что творится на карте московских пробок, и обсуждаем главные темы этого дня. С ленты новостей продолжается заседание, которое касается будущего нашего образования с участием президента Путина. Вот очередное важное и громкое заявление, которое там прозвучало. Единый госэкзамен по истории в российских школах должен стать обязательным. Такое заявление сделал помощник президента России, председатель военно-исторического общества Владимир Мединский. Это с ленты агентства РИА Новости. Смотрим, что в эти минуты появляется на лентах агентства ТАСС. В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве 8-летней девочки, пишет ТАСС. Путин поздравил спортсмена Жданова со золотом Паралимпиады, пожелав ему дальнейших спортивных достижений. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В Госдуме поддержали продление программы семейной ипотеки еще на 3 года до 2024-го, а премьер Мишустин уже подписал соответствующее постановление, насколько легко попасть в эту программу, поговорим. А вторая тема, она удивительная. Опрос, данные приводил РБК сегодня в лентах, опрос «Суперджоп» показал, что четверть граждан России не хотят верить в глобальное потепление. А как можно не верить в то, что происходит? Ну или так, а как-то можно доказать, что глобальное потепление действительно происходит? Или это данность, которая имеется у нас исключительно в ощущениях без цифр? Поговорим об этом через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Государственной Думе сегодня поддержали решение премьер-министра Михаила Мишустина о продлении программы семейной ипотеки. Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или на постройку частного дома можно теперь будет получить аж до 31 декабря 2023 года. Дозвонились до Владимира Гутенева, он зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике, и он говорит, правительству удалось организовать эффективную систему контроля использования средств. Ну и про продление ипотеки давайте поговорим. Дмитрий Ракута, ипотечный брокер, эксперт по недвижимости, с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в эту программу семейной ипотеки насколько легко попасть?
Ну, конечно, как и у любой программы, в данной программе есть свои ограничения. Возможно, сейчас уже на данный момент воспользоваться данным предложением, если у вас родился первый ребенок после 1 января 2018 года. Также в целом правительство по данной программе и многие банки немного изменили условия и непосредственно рассмотрение самих заемщиков, и они стали более лояльны, и более проще стало получить ипотеку именно под семейную программу.
Это обязательно 6% или от разных банков могут быть немножко отличные ставки?
На самом деле ставки могут варьироваться, так как у нас данная программа все-таки продлена на достаточно продолжительный срок. И, на мой взгляд, я так думаю, что банки в целом будут корректировать и делать ставки более привлекательные, так как у нас сейчас заявлено 6%. Наверняка предложения некоторых банков будут намного интереснее, и это может быть дойти до 5% легко.
Как много, по вашим наблюдениям, людей, которые действительно в этой программе участвуют, среди всех, кто получает ипотеку?
Безусловно, вот после продления и в целом изменения условий по данной программе, особенно те, кто у нас в семье, имеют детей, они будут реально воспользоваться этой программой. И отчасти, конечно, это будет покупка, наверное, квартир, начиная от двухкомнатной, заканчивая там трехкомнатной, четырехкомнатной, потому что все-таки это семья, и это больше все-таки рассчитано у нас именно на эту категорию людей. Но при этом, конечно, здесь еще нужно учитывать момент, так как все-таки спрос по данной программе, он неплохой, конечно, здесь правительству в целом нужно корректировать и смотреть стоимость квадратного метра на первичном жилье.
Вот это как раз следующий вопрос по поводу ограничений. Там, допустим, может ли быть это частный дом на вторичном рынке? Или это может быть большая или какая-то не очень большая квартира? Есть ли ограничения физического характера?
Касаемо квартир, ограничений здесь можно купить по данной программе и студию, и четырехкомнатную, все в зависимости от бюджета и пожеланий. Касаемо частного дома, здесь, к сожалению, данная программа рассчитана только на строительство. И именно в данной программе основной момент, что все строительство должно будет протекать подрядной организацией по договору, соответственно, все подтверждающие, закрывающие финансовые документы, они обязательны. Но момент тоже касаемо вот именно частного строительства, так как сейчас период времени, да, у нас сейчас летний, достаточно хороший спрос на загородную недвижимость, ввели данную программу, и самый важный момент здесь рынок скорректировать и отследить вот этот момент, чтобы у нас не подорожали и земельные участки в целом, и стройматериалы именно под данную программу, так как все-таки по первичному рынку с введением льготной ипотеки, которая у нас была завершена в июле, вот, все-таки цены, конечно, у нас подросли.
Еще одну уточняющую деталь просят наши слушатели. Вы сказали, первый ребенок или любой ребенок, который родился в семье, начиная с 2018 года?
Любой ребенок, конечно, да, здесь, безусловно, любой ребенок с 18 года, вы можете воспользоваться, даже если...
То есть, если в вашей семье появился либо первый, либо второй, либо десятый ребенок, но именно в пределах с 1 января 2018 года, вы на эту систему можете претендовать?
Да, да, конечно.
Спасибо. Дмитрий Ракута, ипотечный брокер, эксперт по недвижимости, был с нами на прямой связи. Теперь еще есть, что называется, конечный срок, до которого нужно родить ребенка. Потому что с 1 января 2018 года теперь продлили до 31 декабря 2022 года. То есть ипотека продлена до 23-го, вы сможете претендовать еще и в 23-м году, но ребенок должен родиться до 31 декабря 2022 года. Юлия, кстати, пишет нам через Телеграм, смс-портал +7 925 48 94 8, Телеграм для сообщений, это говорит МСК-бот. Так вот, она нам через Телеграм пишет, что у нас, говорит, банк Дом РФ, и там семейная льготная ипотека даже не 6, а 4,9%. 7373948, телефон прямого эфира, если вы пытались получить такую семейную ипотеку. Что из этого получилось? Вот у Юлии получилось 4,9%. Насколько легко получить такую ипотеку? Это ведь уже работает, это теперь только продлено до 2024 года нынешним решением Михаила Мишустина. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к обсуждению, слушаем вас, здравствуйте.
Я могу сказать о том, что вот эта семейная ипотека не будет иметь перспектив.
Не, а вы пробовали, вы пробовали воспользоваться ей?
Я знаю, что воспользовалась девушка, которая покупала у меня квартиру. Так вместо 6% ей дал банк 9,8.
Ну, вот видите, а есть другие люди, у которых 4,9. Возможно, вы чего-то не знаете по поводу того, что там на самом деле произошло. Вы ведь не та девушка, которая этот кредит получала. А вот Юлия, она та девушка. Она сама получала этот кредит и говорит 4,9%. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые вступили в программу семейной ипотеки, которая решением премьер-министра Мишустина теперь еще и продлена до 31 декабря 2023 года. Что нужно для того, чтобы участвовать в этой программе? Льготная ставка у вас будет на кредит до 6% годовых. Нужно строить частный дом, но не любой частный дом, а именно подрядная организация должна быть. Все должно быть официально с точки зрения частного дома, а большие многоквартирные дома в любом случае все официально. Так вот, в многоквартирных домах там проблем меньше. На покупку квартиры, хоть студии, хоть большой квартиры, вы можете получить деньги, но у вас должен быть ребенок, который родился с 1 января 2018 года, и вот теперь по новым данным до 31 декабря 2022 года. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что сельская ипотека есть. Мы сейчас не про сельскую ипотеку, там 1,8, но это другая история. Мы сейчас не про сельскую ипотеку. Банк 13 нас покинул на какое-то время. Говорит, надо же, чтобы дети появились до 2022 года. Надо что-то делать. А все здорово, жить становится все хуже. Не может понять, что происходит деревенский парень. Глеб Свердлов вообще полагает, что сейчас происходит политическая джинса в прямом эфире. 7373948, телефон прямого эфира. Обсуждаем ипотеку. Дмитрий, ура, ипотека 6%. Жалко, что дома подорожали на 100%. Но давайте тоже не будем преувеличивать. Дома подорожали существенно, причем в Подмосковье подорожали особенно серьезно, но даже в Подмосковье говорить о 100% подорожании, как кажется, это некоторое преувеличение. Следующая тема, мы будем говорить о вере в глобальное потепление.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
РБК приводит результаты исследований сервиса «Суперджоп». Опрос показывает, что четверть граждан России не хотят верить в глобальное потепление. 51% респондентов говорят, что считают иначе. Ну, то есть кто-то не хочет верить, кто-то хочет верить. За 12 лет число скептиков снизилось. Но раньше был каждый третий, а теперь каждый четвертый. Среди них мужчин, которые не верят в глобальное потепление, больше, чем женщин. Тем, кто верит в потепление, кажется, что это вообще не процесс как таковой, а это результат неких природных катастроф. Владимир Семенов, заместитель директора Института физики и атмосферы имени Обухова Российской академии наук и заведующий лабораторией климатологии в Институте географии Российской академии наук. Он с нами на прямой связи. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Есть ли фактические доказательства существования процесса глобального потепления?
Ну, конечно, есть. Температура приземного воздуха измеряется уже достаточно хорошо, полтора столетия. Последние лет 30 измеряется уже и со спутников. Ну, в общем, мы имеем полную картину изменений температурного режима планеты примерно за последние 100 лет. И видим, что температура повышается.
Ну, вот смотрите, вы видите по каким-то приборам, что температура повышается, а люди, которые не верят, они, видимо, говорят, ну, у нас, в общем, примерно одинаково зимой зима, летом лето. Насколько должно тогда быть это глобальное потепление, чтобы мы на бытовом уровне это заметили?
Но вот на территории густонаселенного московского региона за последние 40 лет температура выросла примерно на 2 градуса. Ну, летом 1,5-2 градуса, зимой где-то на 3 градуса. Вот средняя температура июня на 2 градуса ниже, чем средняя температура июля в Москве. Да? То есть вот это вот 2 градуса, это разница между июнем и июлем. Мы чувствуем разницу между вот погодой июня и июля. Я думаю, чувствуем.
То есть вот нынешний июнь – это июль 60-х прошлого века?
Совершенно верно, да. Но как бы дело в том, что дело не в восприятии. Все-то это видят и чувствуют. Просто поток информационный там через телевизор, через интернет уже настолько людям заморочил голову, что они готовы уже повторять все, что угодно, а не просто руководствуясь каким-то здравым смыслом, своими ощущениями и объективными данными.
Подождите, то есть по телевизору говорят, что глобального потепления нет?
Ну, по телевизору, конечно, постоянно идет вот эта вот дискуссия, да, кто-то говорит, ну вот там есть глобальное потепление, а кто-то говорит, нет, нет, вот мы не видим этого глобального потепления. Ну, то есть постоянно, поскольку именно контрастность мнений, да, какие-то такие противоположные мнения всегда вызывают интерес и активность, и привлекают вот такие как бы дискуссии зрителя, потенциального покупателя, да, ну, конечно, это вот именно на таком хайпе эта дискуссия и строится.
Давайте без хайпа попытаемся разобраться. Вот Антон, например, наш слушатель, пишет, пока вы это говорили, глобальное потепление не научный факт. Есть много ученых, которые говорят, что его вообще нет. Наоборот, идет глобальное похолодание. Нам вот, когда мы знаем этот факт, как относиться к утверждениям о наличии глобального потепления?
Ну, понимаете, так можно сказать на любую тему. Да, можно сказать, что вот есть много ученых, которые говорят, что никакого там ковида нет. Есть много ученых, которые говорят, что там Солнце вращается вокруг Земли там, и так далее и тому подобное. Но есть сообщество ученых, которые занимаются этой проблематикой. Да, ну, например, в России под эгидой Росгидромета выходят доклады, где все ведущие ученые по этой тематике формулирует как бы основные выводы всех научных исследований за последние там 10 лет, предшествующие этому докладу. И вот, так сказать, любой может скачать все это в открытом доступе. Если он не верит, скажем, зарубежным аналогичным докладам, пожалуйста, есть российские, там обо всем этом сказано, что есть потепление, показаны карты, говорится о причинах этого потепления, обсуждается. Есть специальный саммари, ну, как бы выжимка для политиков, для чиновников, для, так сказать, людей, которые не разбираются именно вот в науке. Но там понятным языком обо всем этом написано.
Так, теперь давайте хорошо, допустим, кто-то верит. И этот кто-то спрашивает, так, а это потепление, оно из-за чего? Большинство, согласно этому опросу, объясняют потепление природными катастрофами. Есть однозначный ответ, в чем причина?
Ну, во-первых, замечу, что это не вопрос веры, да, это ну, вопрос да. наблюдения, это физика, наука экспериментальная, это все наблюдается. Касается причин, ну, то же самое, в том же докладе оценочном Росгидромета, на основании анализа публикаций на эту тему, всех исследований, прошедших рецензирование и оценку других ученых, что главной причиной изменения климата на масштабах там, от нескольких десятков лет до столетия, вот, которые мы наблюдаем последние 100 лет, это является увеличение парниковых газов в атмосфере вследствие антропогенной деятельности, то есть выбросов вследствие сжигания человеками испаряемого топлива, угля, нефти.
А вы вот сейчас опять в очередной раз подтверждаете, что мы основываемся исключительно на 100 лет подробных наблюдений за температурой. Но ведь человечеству намного больше, чем 100 лет, и мы ведь доподлинно не знаем, что там было 2000 лет назад. Может быть, тогда тоже было потепление, а за ним пришло похолодание?
Ну, я говорю о потеплении последних 100 лет, но, конечно же, ученые исследуют климат и предыдущих тысячелетий, и предыдущих миллионов лет. Достаточно хорошо удалось восстановить по так называемым прокси-данным, естественно, прямых изменений нет, да, по косвенным данным изменения температуры, опять же, по всему земному шару за последние 2000 лет. И действительно, в последние 2000 лет происходило медленное похолодание, которое примерно по масштабам, ну, сравнимо с современным потеплением, но, заметьте, примерно на тот же градус, но чуть меньше похолодало за 2000 лет, а сейчас за 100 лет потеплело на 1 градус. Это значит, что потепление происходит в 20 раз большими темпами, чем изменение климата в последние 2000 лет. Именно скорость потепления это и представляет опасность для столь густонаселенной планеты, потому что никогда на планете не жило 8 миллиардов почти людей, как сейчас.
Спасибо, Владимир Семенов, заместитель директора Института физики и атмосферы имени Обухова в Российской академии наук и зав. Лаборатории климатологии в Институте географии той же самой Российской академии наук. Ну все, ну цифры есть. На 26% по-прежнему говорят нет. Нет, я не верю в это. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий говорит, подождите, ну вот человечество снижает выбросы, к примеру, ну, борется с этим ускоряющимся потеплением, а потом Эйяфьятлайокудль, вулкан так называется, если кто забыл, он вдруг включается, одно извержение, выброс пепла и все труды человечества на смарку. Вот такая история. 7373948, телефон прямого эфира. Что с этим делать? Ведь Владимир Семенов совершенно справедливо говорит, есть вещи, в которые можно верить или не верить. Но есть вещи, которые легко проверить документально. И когда при этих условиях каждый четвертый говорит, а я все равно не верю, это странная история. 7373948, Гурген, добрый день.
Добрый день. Вы знаете, я предполагаю, я могу лишь предполагать, сколь скоро не ученый в этом отношении, что глобальное потепление действительно может иметь место. Единственное, что, простите, я никогда не поверю, что здесь есть какой-то человеческий фактор, так сказать. Потому что если всех людей, все 8 миллиардов человек поставить рука к руке, то все человечество займет собой территорию озера Ван в Армении.
Нет, подождите, Гурген, но эти миллиарды, они же все-таки, их стало радикально больше, чем прежде, то есть в 4 раза или там в 5 раз, чем это было еще совсем недавно, как кажется.
Безусловно.
С другой стороны, они все что-то делают.
Безусловно, безусловно, деятельность, конечно. Вы знаете, я могу допустить, что, в общем, индустриальная эпоха, которая вот миновала совсем недавно и окончательно минует 21 января нынешнего года, простите, декабря нынешнего года, насколько известно, и вообще там человечество перейдет в эру Водолея, да, все изменится, и мы уже живем не в индустриальной эпохе. Да, оно вполне вероятно могло наложить свой отпечаток, не без этого, безусловно. Но, видите ли, я никогда в жизни не поверю, что это явление происходит по причине пуканья коров, простите, крупного рогатого скота, да, так сказать, как бы много его ни было на земле, в его совокупности, и вот такого влияния.
Подождите, но Алла пишет вам, что ведь не только крупный рогатый скот, мы тоже в этом процессе участвуем, а нас уже 8 миллиардов.
О да, вы знаете, такими темпами, если мы будем продолжать толстеть, то может быть вот таким экстенсивом мы чего-то достигнем в этом направлении.
Хорошо, тогда про другое, Гурген. Вот да-да. 876 пишет, что подобного рода споры, верю-не верю, показывает уровень образованности в стране.
Я думаю, да. Вы знаете, я могу здесь в данном случае процитировать известного российского поэта Гребенщикова, Бориса Борисовича, конечно, который сказал, отвечая на вопрос, верит ли он в Бога, он сказал: «Но послушайте, верите ли вы в воздух? Нет? Вы им дышите?» Так же и с вот такими явлениями, как мне представляется, как минимум.
Хорошо, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вы знаете, я верю в то, что теплеет, но слабо верю в то, что это человек. Можно посмотреть температуры за прошедшие 2000 лет, более или менее. Там,
но вы не можете посмотреть температуры за последние 2000 лет. Вы можете посмотреть за последние 130.
Ну, я понимаю, но, скажем, 1000 лет когда назад, когда люди начали заселять Гренландию, европейцы, а славяне продвинулись вот в сторону теперешней Москвы, температура была даже теплее, чем сейчас, среднеклиматическая. Примерно то же самое было в нулевых годах, ну, то есть от Рождества Христова.
Но когда вам говорят о том, что да, действительно холодало, но теперь теплеет намного более высокими темпами.
Это цикличность климата Земли.
То есть, и вот даже это вы можете сверить. Хорошо, ученые не могут, еще раз напомню, мы только что говорили с Владимиром Семеновым. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно, антропогенное влияние имеет место. Даже десятки тысяч лет назад уже древние люди, в частности, в Австралии там, сжигали леса, и это тоже антропогенное влияние. Ну, здесь, видимо, климат становится более резким, более холодные зимы, скажем, более сильные засухи, наводнения, вот как бы обостряются вот эти климатические...
Но при этом, еще раз напомню, средняя температура, она включает в себя и зимнюю температуру тоже, выросла на 2 градуса в наших широтах.
Да, и действительно, последние, ну, 200-150 лет – это индустриальная эпоха, это все понятно, но есть такие факторы, как какие-то вот периоды, так сказать, небольших оледенений, как было там 400 с небольшим лет назад.
Небольшое обледенение. Подождите, давайте все-таки вернемся. А что делать? Подождите, а все-таки с вашей точки зрения, это проблема, что каждый четвертый говорит, а я в это не верю?
Ну, здесь только образование людей... Я не знаю, как здесь эту проблему... нужна информация какая-то...
Ну, подождите, что сейчас нет информации?
Информация есть. Ну, верю, не верю, это как бы досужие разговоры у людей. Я еще просто хотел сказать, что Гольфстрим еще может повлиять. Если что-то случится с его направлением, это может для Европы и для европейской части России тоже принести холода.
Понимаете, если что-то случится, так может что-то прилететь. Тут мы тоже не гарантированы. И что произойдет тогда... Вы говорите, может, с Гольфстримом. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Меня Василий зовут, Москва. Вы знаете, я думаю, что лесные пожары из-за того, что запретили людям ходить в лес.
Да что
вот
вы.
Закон собирать валежник, вот эти все дела.
Ничего, что наша страна, где запретили, как вы говорите, ходить в лес, она занимает, мягко говоря, не всю территорию Земли.
Да при чем здесь это? Я про нашу страну
говорю. А, понятно, а мы-то говорим не только о нашей стране. 7373948, телефон прямого эфира. Фильм «Послезавтра» есть, пишет Сергей Казаков, там все показано. Юлия пишет, это как в вакцинацию, верю, не верю, это же уровень общего образования. Вот оно, хваленое советское образование. Люди, которые учились в советских школах, хваленых советских школах, теперь верят или не верят то в вакцинацию, то в глобальное потепление. Далее новости.